first covenant that's in that group of covenants is called the covenant of works.
И первым заветом, который вот находится в этой группе заветов ковенантного богословия, является завет дел.
It's supposedly a covenant that God makes with Adam.
И есть такое предположение, что это тот завет, который Бог заключил с Адамом. В котором он обещал Адаму вечную жизнь за совершенное послушание. Но в Библии, на самом деле, этот завет нигде не описывается. Но в соответствии вот с мнением ковенантных богословов подразумевается наличие такого завета в первой главе Бытия. Есть один стих в Библии. Книга Осии, 6 глава, 7 стих. И этот стих используется для того, чтобы поддержать вот эту идею наличия вот такого завета с Давидом. Осия 6:7. «Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне». Кто из вас слышал, чтобы вот этот стих использовали в поддержку вот этого завета дел? А слышали вы какое-нибудь другое объяснение этого стиха? Есть город, который называется Адам. А и что он описывает здесь, это прегрешение людей в этом городе. И довольно-таки хорошо это вписывается в контекст. Смотрите, 8-й, Галаад, город нечестивцев. 9-й, Сихем. Поэтому это довольно-таки приемлемое объяснение, которое, на мой взгляд, очень хорошо вписывается в контекст. И, конечно же, это всегда опасно строить какую-то идею лишь на одном стихе, когда нету других каких-то указаний в Писании на это.
Is it known city Adam, or this is just a proposal?
No, I think it's a known city. You can look at.
Я думаю, что это известно. Можно посмотреть некоторые комментарии, которые больше описания этого дают. Нужно посмотреть. Если посмотреть хорошие комментарии на книгу Осии, то они говорят о таких вариантах, о таком варианте, как город.
Is there geographical where this city? Are there any data about existence of this city?
I think there is. Again, I would need to go.
Да, я думаю, что есть. Но мне самому нужно, конечно, вернуться к комментарию, точно уточнить. Но есть такие данные географические.
I believe there is clear evidence of such a city.
Есть довольно-таки ясные свидетельства о существовании такого города.
There's a lot of biblical cities that we don't know exactly where their locations are.
Есть много библейских городов, о которых мы точно не знаем, где было их местоположение, поскольку много что изменилось с тех пор.
But I think there is good evidence.
Но я думаю, что есть довольно-таки хорошие доказательства для существования такого города.
Easier to explain that Adam broke the words of God, but they broke the covenant, so it doesn't necessarily imply that Adam had the covenant.
That is another explanation.
Да, это еще одно объяснение, тоже, еще одна точка зрения.
I just think the city fits better there because of the context of these other cities, that all of which are talked about in.
Я думаю, что вариант с городом просто больше вписывается в контекст, в котором говорится о других городах, которые нарушили завет.
Okay, we're
Хорошо, мы сделаем перерыв немного раньше. Давайте сделаем перерыв 10 минут. Итак, мы готовы уже завершить изучение заветов, которые Бог заключил с Израилем, Новым Заветом. И будет очень важно увидеть, каким образом Новый Завет соответствует вот этому продолжению предыдущих заветов, которые были заключены с Израилем. И также он может быть истолкован в своем историческом контексте, как и все предшествующие ему библейские заветы.
In that context includes the story of Israel that has come all the way through the Old Testament.
И этот контекст включает в себя историю Израиля на протяжении всего Ветхого Завета.
Both Israel and her kings have failed to keep the Mosaic covenant.
Как Израиль, так и их цари нарушили Моисеев завет.
God has sent prophets to call the nation back to covenant loyalty to him.
Бог посылал пророков для того, чтобы призвать народ к заветной преданности, чтобы они были преданы его заветам.
But the nation has ignored those prophets.
Но народ игнорировал этих пророков.
And God, remaining faithful to his part of the covenant, takes them out of the land.
И Бог был верен своим обязанностям в этом завете, и он изгнал их из земли.
First, the northern kingdom under Assyria in
722. Сначала Северное царство в 722 году до Рождества Христова, и затем Южное царство в 586.
Okay. In the earlier part of Jeremiah's book, God's laying out the case against Judah.
В начале своей книги Иеремия излагает вину Иудеи.
He's talking about their guilt and prophesying of the coming exile.
Он говорит об их вине, объясняет ее и пророчествует о грядущем изгнании из земли.
But then in chapters 30 to 33, his message turns to one of hope.
Но затем в главах с 30 по 31 его слова становятся словами утешения, надежды.
And we see this consistently in the prophets.
И мы видим это постоянно у пророков.
God's case against his people because of their violations.
Когда Бог говорит против своего народа вследствие нарушения ими завета,
there's the need for discipline.
Затем, он говорит о том, что нужно наказание,
but there's always the hope of future
restoration. Но всегда есть надежда на будущее восстановление.
And again, that traces all the way back to the Mosaic.
И снова все это обращает нас назад к Моисееву завету.
So a key part of this restoration is the covenant that's promised in Jeremiah 31:31-34.
Ключевая часть этого восстановления — это Новый Завет, описанный в Иеремии 31 главе с 31 по 34.
Let's look at that passage.
Давайте вместе посмотрим на этот отрывок. Иеремия 31:31-34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более».
Okay. Let's look first at the time of this covenant.
Давайте посмотрим, во-первых, на время этого завета.
Jeremiah uses this phrase, "The days are coming."
Иеремия использует такую фразу: «наступают дни».
It's a phrase that he's using in the sense of the consummation of God's program with the nation of Israel.
Эти слова он использует, говоря о завершении истории Израиля, то есть о дне Господнем.
And of course, this day of the Lord is a similar phrase and very frequent in the prophets.
Ну и вот этот термин «день Господень» является довольно-таки частым термином в пророках, в книгах пророков. Во-первых, это будет время большой скорби, великой скорби для народа израильского. И затем этой скорби будет следовать великое благословение. И, конечно же, ясно, что этот день еще не наступил даже в наше время. В послании к Фессалоникийцам Павел все еще ожидает будущего исполнения этого дня. And we have descriptions of this day that make it clear that it has not happened yet. А и у нас есть описания этого дня, которые говорят совершенно ясно, что он еще не произошел. Descriptions that include the shaking of the heavens and the earth. А описания включают в себя сотрясание неба и земли. The sun no longer giving its light. Солнце уже не будет давать свой свет. Stars falling from heaven. Звезды будут падать с небес. It's clear that when God brings the day of the Lord, it will be well known to everyone. И совершенно ясно, что когда Господь действительно совершит день Господень, всем это будет очень очевидно, это будет очень ясно. So that time has not yet come. Поэтому то время пока еще не пришло. What about the parties of the covenant? Как насчет сторон, которые участвуют в этом завете? It's the same parties that we've looked at with the earlier covenants. Это те же части, которые, те же стороны, которые мы видели в ранних заветах. Это Господь и народ Израиля. Здесь мы видим, что упоминается и дом Израиля, и дом Иуды, потому что на тот момент, когда Иеремия провозглашал это пророчество, они были разделены. Но в этом Новом Завете они будут снова объединены вместе. Характер Завета. Иеремия говорит, что этот завет отличается от того, который был заключен у горы Синай. Но вопрос стоит в том, в чем же это отличие. Является ли оно абсолютным отличием? Входит ли что-нибудь из Моисеева завета в Новый Завет? То есть вы имеете в виду, что все, что в Моисеевом Завете, входит в Новый Завет? Да, в общем, это верно. Новый Завет действительно новый в смысле того, что он дает человеку, какими способностями он его наделяет. В этом завете Господь дает народу способность сохранить завет, быть верными завету. Закон теперь не будет написан лишь на каменных скрижалях, но будет записан на их сердцах. В то время как раньше их характер был мятежным, теперь их характер будет послушным. И не только часть народа будет обладать этим. Помните, всегда был верный остаток даже посреди восстания Израиля. Но теперь весь народ будет знать Господа.
Okay, this is a quote from an Old Testament commentator, who's very well known, Colin Delitzsch.
Это вот цитата из известного комментария Кайла Делитша на Ветхий Завет.
Maybe some of you have used some of their Old Testament commentaries. They're based on the Hebrew text.
Может быть, некоторые уже использовали эти ветхозаветные комментарии, они основаны на еврейском тексте.
And it summarizes well, I think, the relationship between the Old and the New Covenant.
Я думаю, что в этом комментарии он хорошо подчеркивает связь между Новым Заветом и предыдущими заветами. Следовательно, похоже, что различие между Ветхим и Новым Заветами или Старым и Новым Заветами должно быть сведено к следующему. То, что было заповедано и применено к сердцу в Старом, дано в Новом. И Новый Завет является ничем иным, как исполнением Старого Завета. Таково в действительности истинное отношение между ними, что явно видно из того, что основной элемент Нового Завета «Я буду их Богом, они будут моим народом» был обозначен как цель Старого Завета.
Okay, let's read the verses that follow,
Давайте прочитаем стихи в Иеремии, которые следуют за теми стихами с 31 по 34. Прочитаем с 35 по 37. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь». Это абсолютная гарантия, что народ израильский никогда не исчезнет, никогда не перестанет существовать. Это очень сильный аргумент против тех, которые говорят, что церковь заместила с собой Израиль. Или что каким-то образом церковь, по отношению к церкви исполняются те обетования, которые были обещаны Израилю в пророках. Эти обещания были даны Израилю, они исполнятся для Израиля.
Again, the essence of the new covenant is that all the people will know the Lord. There will be no need to teach a man his brother to know him, for all will know him.
Суть завета как раз состоит в том, что весь народ будет знать Господа, не будет нужды в том, чтобы брат учил брата познать Господа, потому что все они будут знать Его. Это было целью Моисеева закона с самого начала. Но даже Моисеев завет имел в себе уже идею, что народ не сможет этого исполнить, потому что мы видим указание на это в песне Моисея во Второзаконии в 32 главе. Но Новый Завет описывается как то дело, которое Господь совершит в сердцах своего народа, так что они, в результате чего они будут верными Ему. Весь народ станет царственным священством и народом святым. Господь простит грехи народа и навечно уберет их, и они будут Его народом. Есть еще одна цитата человека по имени Пол Хаус из очень хорошей книги, называется «Богословие Ветхого Завета». Что он очень хорошо делает, показывает, как ранее данное откровение связано с более поздним, последующим откровением, которое было дано. Мне кажется, это очень хорошая цитата, которая показывает значимость Нового Завета. И в частности, его связь и исполнение в нем всех предыдущих заветов. Видение Иеремии, касающееся обновления, соответствует более всеобъемлющим высказываниям в книге Исаии. Более ранний пророк объединяет Давидов, Моисеев, Авраамов, заветы в деле раба. Иеремия относит исполнение этих соглашений к моменту инициации Нового Завета. Когда Новый Завет вступит в силу, другие заветы объединятся, исполнятся в нем, и он даст им объяснение. Оба пророка верили, что настанет новая эра, когда очищенный и верный Божий народ унаследует славный город, в котором они будут поклоняться Господу под руководством потомка Давида. Божьему закону будут повиноваться, и Бог будет царствовать над своими подчиненными из израильского народа, а также из других народов. Давайте посмотрим, как можно эту концепцию проиллюстрировать следующей диаграммой. Авраамов завет является своего рода фундаментом для всех последующих заветов. Он усматривал в себе обещание земли, семени и благословения. Моисеев Завет определил отношения между Богом Яхве и Израилем. Он был тем средством, с помощью которого Господь собирался исполнить обещание о земле, семени и благословении. Сначала он был дан народу у горы Синай после исхода из Египта, и затем он был обновлен с новым поколением на равнинах Моава. Давидов Завет определил царство, структуру царства, которую Бог собирается устроить. Давиду было дано обещание, что никогда не останется престол его пустым, что никогда не перестанет наследник на троне его. И Новый Завет представляет или содержит в себе все средства, дает все необходимое для исполнения всех ранее дарованных заветов, ранее заключенных. И это произойдет только лишь в момент второго пришествия Христа. И в этом тысячелетнем царстве Израиль снова будет в своей земле. Израиль будет соблюдать закон. Израиль и народы будут следовать совершенному правителю из династии Давида. И Новый Завет гарантирует, что это никогда не изменится. И вот теперь, когда мы посмотрели на Новый Завет, по отношению в его связи со всеми предыдущими заветами, теперь мы должны задать вопрос, каково отношение этого Нового Завета к Церкви? Есть много указаний на Новый Завет в новозаветных книгах. Мы посмотрим на каждую из этих сносок, на каждое из этих мест и попробуем понять их в их контексте. И попытаемся понять, какая связь имеет церковь, какое отношение имеет церковь к Новому Завету в Иеремии 31 главе.
Но
я хочу, чтобы вот на данный момент, до того, у вас было хорошее понимание того, как заветы вписывались и исполняли Божий замысел. Потому что, мне кажется, это основная цель курса. И то, что нам осталось сделать, конечно, это еще важно. Но я думаю, что понимание вот этих заветов формирует очень хорошие рамки для понимания, фундамент для понимания всего Ветхого Завета. И если у вас будет лучшее понимание Ветхого Завета, у вас будет лучшее понимание того, что следует в Новом Завете. Есть какие-то еще вопросы? Вот о том, что мы уже прошли до этого момента. И о тех заветах, вот как они даны в Ветхом Завете.
С другой стороны, все время говорится, что все ради церкви, вот,
we, like everyone here, people say that church is the most precious thing, everything, just because of the church, this is the most unique.
Mm-hmm.
Can you comment this moment?
I think you've said...
Maybe I will add to this question.
Okay.
There is a well-known phrase that before creation we have just God, but after the Bible history ends, we have church, Christ and the church. So maybe I will say this phrase and you will comment.
I'll try.
Ну, я добавлю еще к этому вопросу. Есть такая известная фраза, показывая значимость церкви, что до сотворения как бы была только Троица в полном блаженстве, а после, когда кончается библейская история, есть Христос и церковь. Вот, как бы добавил к этому вопросу еще. То есть очень известная фраза, очень известное сравнение. Церковь драгоценна. Я не хочу никоим образом преуменьшить ценность церкви. Но в 31 главе книги Иеремии очень ясно видно, что таким же драгоценным для Бога является Израиль. Я думаю, что часто мы превозносим церковь, потому что мы в церкви. Мы, когда мы изучаем Писание, особый акцент мы делаем на Новом Завете, на новозаветных книгах. И мы не смотрим Ветхий Завет как одно целое, не рассматриваем Ветхий Завет как одно целое. Это великая радость, которую мы ожидаем, что мы будем участвовать в этом тысячелетнем царстве вместе с Израилем. И что говорит нам Ветхий Завет, он говорит нам очень много об этом. Мы уже участвуем или принимаем многие блага Нового Завета, но мы еще будем говорить об этом позже. Но Новый Завет может быть исполнен только к народу Израилеву. Вот тот Новый Завет, который указан в Иеремии 31 главе. Отвечает это на вопрос? Или? А если вот превозносить церковь, ну как бы ставить церковь выше, то в таком случае можно вот совершить такую ошибку и забыть о том, что всегда проводилось различие между церковью и Израилем. Даже в вечности, я думаю, есть различия между церковью и Израилем. Если посмотреть на святой город, который описывается, есть основания, которые заложены во имя каждого апостола, есть ворота, которые названы по имени каждого колена Израилева. И даже тогда, мне кажется, есть некоторые различия между церковью и Израилем. Но можно сохранять такое различие между народом Божьим и при этом не иметь каких-то проблем. Потому что это была Божья цель с самого начала отделить Израиль от всех народов. Он отделил их, невзирая, не было каких-то заслуг с их стороны, что Бог их отделил. Просто благодаря вследствие своего собственного выбора он это сделал.
И
церковь начала существовать лишь тогда, когда Израиль отверг своего Мессию. Но это, конечно, не говорит о том, что в Божьем замысле, в Божьем разуме не было никаких планов относительно церкви. Но это стало явлено только после того, как Израиль отверг своего Мессию. Поэтому в нынешнем веке церковь разделяет многие блага, блага как Нового Завета, так и блага искупительной жертвы Христа. Но в грядущие времена, в грядущем веке, когда Израиль покается, все будет намного лучше и для нас, и для всех народов.
Окей.
So the new covenant for the in Jeremiah 31, it's only for Israel.
Well, it's made specifically with Israel.
Но конкретно он, да, был заключен с Израилем.
We are going to talk about how we relate to that.
Мы будем говорить о том, какое отношение мы как церковь имеем к этому завету.
Because God gives a new birth, regeneration.
That's right. Two members of the church today. To the church.
Yeah, he says because it implies to the church because we have regeneration.
Let me ask you this question.
Задам вот такой вопрос.
As you read Jeremiah 31:31-34.
Когда вы читаете Иеремию 31 главу с 31 по 34 стихи.
Is there any question in your mind that that's being fulfilled today?
Есть ли у вас какие-то вопросы о том, исполнилось ли это сегодня или нет?
In the church.
В церкви.
Think about it.
Подумайте об этом.
Is the church under the law?
Является ли церковь под законом?
Нет. The church. This is talking about the law being written on the
hearts of Israel. Здесь говорится о том, что закон будет написан на сердцах Израиля и Иуды.
Church is not under the law.
Церковь не под законом.
The question was that some people, when they read Jeremiah 31, they think that when this law written on the heart, they think this is a. They don't think of a Mosaic law written in the heart. They think of a just a knowledge about the will of God, what to do, what is right. So they think in these terms.
So here's my answer to that.
Ну вот мой ответ на вопрос. Потом ты, может быть, уточни про Коринфянам, ладно? Где это написано, чтобы точнее задать. И вот ответ на вопрос.
How do you think Jeremiah's original audience understood?
Как вы думаете, как читатели Иеремии, то есть вот та первоначальная аудитория, кому он обращался, как они это понимали?
Yeah, probably regarding the law that they knew.
That's right.
Да, правильно.
Hebrew word there is Torah.
Еврейское слово там Тора.
And again, within the context of their failure to keep the law.
Снова в контексте их несоблюдение закона на протяжении всей истории. И поэтому, мне кажется, очень ясно, что значение там, что теперь они будут соблюдать закон. И если посмотреть на всех других пророков, как мы уже это делали ранее, то закон, мы видим закон, как он описывает характер царства.
That's what I'm trying to illustrate, that If you look carefully at Jeremiah 31 in its context, I think it's very clear that it's not being fulfilled today.
А если вы посмотрите внимательно на контекст Иеремии 31 главы, то я думаю, что вам станет очевидно, что сегодня это еще не исполнено.
Notice it says that there's no need to teach people to know the Lord.
А заметьте, там будет написано, не будет нужды учить народ знать Господа.
We're commanded to teach people.
Нам повелено учить этому Господа, учить этому народу знать Господа.
So this is something that's going to happen. Поэтому
это что-то, что будет в будущем, когда все и так будут знать Господа. Все в народе Израиля в этом контексте.
So when it says that the law will be written in their hearts, does it mean they will know the law and they will be perfectly obedient? They will be like perfect?
Okay, it's a good question.
Хороший вопрос.
I think what it means is that they will know the law and they will be obedient. Their inclination will always be to obey it.
Я думаю, что они будут знать закон, будут послушны, и всегда их стремлением, склонностью будет как раз то, чтобы быть послушными. Это значит, что даже если они будут грешить, они будут приносить жертвы, и этот грех будет очищен. Поэтому вместо того, чтобы лишь малая часть, малый остаток был верным, весь народ будет знать закон и исполнять его. Но я не думаю, что грех полностью исчезнет до состояния уже вечности.
Some those who belong to covenant theology, they say, like, how it is possible that God has a wife as Israel and bride as a church?
Okay.
Does he like polygamy?
Yeah.
Polygamy.
Uh-huh. Well, you notice that consistently in the Old Testament, when Israel is portrayed as a wife, she's an unfaithful wife.
Но заметьте, что Израиль, когда в Ветхом Завете нарушает закон, уходит от Господа, он называется неверной женой. Но это действительно истина, что Новый Завет называет Церковь невестой Христа. Но это оба этих термина являются метафорами. Я думаю, даже в этом можно видеть важное различие между Церковью и Израилем.
Both of them portray a very intimate relationship between
people. Каждая из этих групп имеет очень близкие отношения с Богом. То есть Бог имеет близкие отношения с этими группами людей.
And when the holy city in Revelation 21 is described.
И когда описывается святой город в 21 главе книги Откровения, описан как
that city is described as a bride prepared for her husband.
Этот город описан как невеста, приготовленная для своего мужа, для жениха.
И
в этом городе, несмотря на то, что будут некоторые различия между церковью и Израилем, весь этот народ, как одна группа, назван невестой, приготовленной для своего жениха.
Different question.
some theologians, when they try to make a talk about church and Israel, they say that church is something like a proto image or like an image of what will happen with Israel, mm-hmm. with the new covenant.
Mm-hmm.
Can we consider church as something that church is a it's like an illustration of what will happen to Israel or what
yes,
should happen to Israel?
I think that's fair.
Да, я думаю, что справедливо.
Paul talks about provoking his fellow countrymen to jealousy.
Provoking.
Он говорит, что это ради того, чтобы вызвать у них ревность, да, у народа, у Израиля. Я думаю, в частности, это из-за того, что народ может увидеть, что сейчас церковь испытывает, какие блага она испытывает в отношениях с Богом.
And as we're going to see, the church does already participate in some of the benefits of the promised new covenant.
И как мы увидим, церковь уже участвует в некоторых благах этого обещанного нового завета.
So when Israel repents later, they'll get those benefits plus even more.
Поэтому когда Израиль покается, они получат и эти блага, и вдобавок к этому еще дополнительные.
So I think there is a sense in which the church, as looked at today, already enjoys an intimate relationship that Israel doesn't yet have.
Поэтому мы можем сказать, да, церковь сейчас имеет, пользуется теми благами близких отношений с Богом, которые пока Израиль не имеет.
So, what do you mean if... In the church, we have a different law written on the heart. We have Holy Spirit, indwelling Spirit. We know the will of God. Can it be as a maybe a illustration of what will be with Israel in the future?
Yes.
No, I'd думаю, say yes. Думаю, да.
Yes, sir.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
So when Christ was in the upper room with his disciples and he established the new covenant, was it a different covenant or was it this covenant?
It's this one.
Мне кажется, это вот этот как раз.
And we're going to talk about that
Мы
more.
Поговорим об этом
we'll
больше.
Look at that passage.
Посмотрим на этот отрывок.
I think it has to be referring back to Jeremiah 31.
Я думаю, что это как раз указание назад на Иеремию 31 главу.
But the question is,
Но вопрос стоит в том,
After that happened,
вот после этого
Israel rejected Christ.
Израиль отверг Христа.
So they've not yet entered into the blessings of the new covenant.
Они пока еще не вошли в эти благословения Нового Завета.
The covenant has been established.
Завет был установлен
by the death of Christ.
В момент смерти Христа.
And certain benefits of that covenant have been extended to the church.
Определенные блага этого завета были распространены на церковь,
those who follow Christ
на тех, которые следуют Христу сегодня.
But the nation of Israel has not yet fulfilled
Но
that covenant.
Народ Израиля не исполнил, для Израиля он не исполнился.
Then, when Israel will be saved during the tribulation, the 7 years, will this covenant be declared?
It will be declared at some point
да,
during the tribulation period.
Провозглашаться в какой-то момент периода скорби,
when Israel repents,
когда Израиль покается и примет своего Мессию,
and then the benefits will be enjoyed
и
in the millennial
kingdom. Будет наслаждаться благами этого завета в тысячелетнем царстве.
So, in which covenant do we live right now?
We live right now in Christ.
Вот сейчас мы живем во Христе.
And we live
И мы живем, пользуясь благами, некоторыми благами Нового Завета и Иеремии 31 главы. Да, некоторыми.
32 глава, 139 и 40 стихи. Это относится к Израилю.
32 глава.
32, 39, 40. And we'll give them one way and one heart and one way.
Sorry, 32. What was the
Jeremiah
verse?
32, 39 and 40.
Okay. Yes.
Да. Как, вопрос, относится ли только к Израилю, да?
Does it relate only to Israel or to
yes,
the church?
It's only to Israel.
Да, только к Израилю.
Church is not in the Old
Testament. Церкви не было в Ветхом Завете.
Paul says it's a mystery.
Павел говорит, что это была тайна, которая не была явлена еще тогда.
Again.
Could prophets to see the church that it will be established with the church?
I don't think so.
Мне кажется, нет.
What the Old Testament speaks of are the nations,
о чем говорит Ветхий Завет, о народах, которые обратятся после того, как будет восстановлен Израиль. И церковь отличается от народов. Это разделение, то есть иудеи, язычники и церковь.
So then the phrase that everything in the history just for the sake of the church is not correct.
No, I would say that's
not. Нет, я бы сказал, что оно неправильное. Я бы сказал, чтобы ради того, чтобы сказать это, нужно тогда проигнорировать Ветхий Завет.
Some of this, maybe some people might understand churches rhythm, like gives like all saints, saints and all times.
Yeah, let me give you a reference. I think that supports that last statement.
Позвольте дать вам одну ссылку. Почему вот по последнему моему утверждению?
I think Paul is warning against that kind of thinking about the church, even as early as the letter to Romans.
Я думаю, что ранее в послании к римлянам Павел предупреждает в отношении вот такого мышления о церкви.
Look at Romans chapter 11.
Посмотрите 11 главу римлянам.
And beginning at verse 11.
С 11 стиха.
11:2.
Let's read all the way down through.
Давайте с 11 до 11 до 20, да? Ага. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность.
Okay, right.
Давайте вот здесь остановимся на минуту.
That explains how salvation has come to the Gentiles.
Это объясняет то, как спасение пришло к язычникам. Через прегрешение Израиля. И спасение Израилю тогда было предложено. Братья, пожалуйста, потише. Тогда спасение Израилю было предложено. Дальше, с 12. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Давайте посмотрим здесь. Разве это не имеет смысла, вот эта фраза? Отвержение Израиля или отвержение израильтян принесло нам благословение сегодня, как церкви. Но насколько более величественным будет то, когда Израиль примет своего Мессию. Вот поэтому я говорю, что нельзя сказать так, что все было сделано только ради церкви. Потому что много было сделано для церкви, в этом нет никаких сомнений, никаких вопросов. Но Бог еще не закончил свои планы в отношении Израиля. Но и если мы продолжим читать этот отрывок, то как раз Павел предупреждает нас, чтобы мы не были надменными по отношению к Израилю. «Не возбужу ли, вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся».
И 28-29
стихи объясняют основания Божьей любви к Израилю. «В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов, ибо дары и призвание Божье непреложны». Снова, я думаю, что это назад отправляет нас к заветам. Давайте посмотрим тогда на некоторые из этих отрывков. Здесь есть вот список стихов в новозаветных книгах, которые указывают на Новый Завет. Надеюсь, всем понятно, да, что Новый Завет и Новый Завет, здесь новозаветные книги и Новый Завет, который в Иеремии. Первые ссылки, первые две говорят о вечере, в контексте вечери Господней. 2 Коринфянам 3 глава – это описание служения Павла. И он показывает его в контрасте с Ветхим Заветом, опять же, с не книгами ветхозаветними, а с старыми заветами, предшествующими. Ну и, конечно, остальные ссылки — это из послания к евреям. Мы уже на некоторые из них смотрели. Но интересно, что но ни одна из этих ссылок не утверждает того, что Новый Завет Иеремии 31 главы исполнился по отношению к церкви. Давайте посмотрим вкратце, по очереди, вот эти вот все эти места. Во-первых, Луки, 22 глава, с 15 по 20. «22, 15, 20. И сказал им, я очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которая за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечера, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Здесь Христос указывает на чашу, как о Новом Завете в Его крови. Я не думаю, что в умах учеников были какие-то вопросы, что как бы они все это относили назад к Иеремии 31 главе.
Remember when Moses was conveying the covenant to the people, he used the blood of an animal there.
Помните, что когда Моисей давал завет народу Израилевому, он также использовал там кровь животных. То есть он там ратифицировал закон и потом очистил также народ к принятию этого закона. Вот ратифицировать, то есть установить что-то. Кровь Иисуса Христа сделала Новый Завет возможным. Должно было быть пролитие крови для прощения греха. Поэтому, когда он говорит о чаше, что чаша является вот этим новым заветом в его крови, он приравнивает это к своей грядущей смерти. Иисус связывает свою грядущую смерть и он связывает пролитие своей крови с необходимой жертвой для того, чтобы ратифицировать или утвердить этот Новый Завет. Поэтому в Новом Завете сам Христос проливает свою кровь, а не кровь животных. Он ратифицирует завет и обеспечивает прощение грехов. Он говорит, что он не будет есть и не будет пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. Даже это показывает ожидание, что этот закон исполнится после его пришествия, возвращения. Я думаю, что очень важно помнить, постоянно держать в уме, что когда Христос говорил об этом, об этой чаше, когда Он праздновал эту Пасху, о церкви еще не было известно, ее еще не было. Эти апостолы станут столпами церкви, основой церкви. Но сама церковь до Дня Пятидесятницы еще не существовала. Давайте посмотрим на 1 Коринфянам 11 главу.
1 Corinthians 11:20-26.
С 20 по 26.
And this passage is actually looking back on the one that we just read in Luke, the establishment of the Lord's Supper.
Но вот этот текст как бы отправляет нас назад к тому тексту, который мы уже читали в Луки, об установлении вечери. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет».
Okay, so the context here is difficulties that the Corinthians were having as they observed the Lord's Supper.
Контекст здесь, что Павел разбирается с проблемами, которые связаны с соблюдением или с совершением вечери Господней в Коринфской церкви.
And as he goes on to explain the significance of the supper, he's going back to the passage that we read in Luke.
И когда он говорит о важности этого события, он как бы отправляет нас вот к тому событию, о котором мы читали в Луки. Снова мы видим эту фразу: «Это чаша, новый завет в моей крови».
Но
что такое вечеря Господня? Это воспоминание смерти Христа.
26 стих
дает очень ясное нам фразу в отношении этой вечери. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Заметьте два момента. Мы, с одной стороны, смотрим назад на смерть Христа. Это вечеря является воспоминанием того, что он совершил. И также это, по сути, это провозглашение его смерти, да, возвещение его смерти, доколе он не придет в будущем. А здесь нету какого-то аргумента в тексте, что церковь исполняет Новый Завет. Церковь получает благо искупительной жертвы Христа, и именно это она вспоминает в этом акте воспоминания.
Okay, let's look at 2 Corinthians.
Давайте посмотрим 2 Коринфянам 3 главу.
So when a person got saved and he is regenerate, does he participate in the covenant with God, any covenant, a new covenant, or any covenant with God, but or what's happening?
He's been placed in Christ.
Такой человек помещается во Христа.
The way I would answer that question is to look at the letters that are addressed to the church and use the terminology that's used there.
Я бы посмотрел на те послания, которые направлены к церквям, и посмотрел бы на ту терминологию, которая используется в этих стихах.
We've been united with
Christ in death. Мы объединены с Христом в его смерти.
We've been raised to walk with him in newness of life.
Мы были воскрешены, чтобы ходить в нем в обновленной жизни. Нам было дано прощение грехов и пребывающий внутри нас Святой Дух. Я просто не вижу в новозаветных книгах, в посланиях каких-то указаний, что мы исполняем сейчас Новый Завет, именно вот тот Новый Завет. Я бы попытался просто использовать тот же язык, который использует послание, чтобы описывать верующего.
Isn't it enough when Christ says that this cup is the new covenant in my blood, that this is the beginning of fulfillment of this covenant?
I just shy away a little bit from fulfillment language here. It is the first step towards fulfillment.
Я бы вот от такого языка исполнения, может быть, чуть-чуть бы к такому языку сказал, что это первый шаг к исполнению. То есть это та работа, тот труд, который необходимо было совершить, чтобы убрать грехи и Израиля, и церкви, устранить эти грехи. И, по сути, это заложение фундамента для исполнения Нового Завета. Я просто против чего я говорю, что Иеремия, 31 глава, уже исполнилась. Как бы вот пытаюсь избежать этого, что уже исполнилось то, что предсказано в Иеремии, 31 главе. Ну, не знаю, вы закончили читать статью Томаса, которую мы начали вчера читать. Но это вот тот аргумент, который он как раз там делает в этой статье, что определенные блага Нового Завета были распространены на церковь. Но сам завет, вот сам тот завет новый, он может быть исполнен только с Израилем.
Сейчас первый вопрос был, ага, does church participate in any covenant? And second question that, does church at all participate in any covenant, or was any covenant made with the church?
Okay.
The second question is that when in the New Testament time we see that when person is born again, he is baptized in the body of Christ, but we know that people in the Old Testament, they were also regenerate. Did they baptize in somewhere? Were they baptized?
Let me answer the second question first.
Ну вот сначала на второй вопрос отвечу.
There were baptisms in the Old Testament. There were ceremonial cleansing baptisms.
Были крещения в Ветхом Завете, которые были церемониальным очищением. Евреям 6 глава говорит об этом, обращаясь назад. Я не знаю какое-нибудь место в Ветхом Завете об этих омовениях, но были церемониальные омовения. Но они не обязательно параллельны новозаветному, вот в книгах Нового Завета, крещению, вот такому крещению.
But he's asking about baptism in the Spirit, okay. And were they baptized?
There is a difference in
Spirit's work in the Old Testament. Разница между работой Святого Духа в Ветхом Завете и в Новом.
What we see in the Old is Spirit coming upon men for a certain time.
Что мы видим в Ветхом Завете, что Дух сходил на человека на определенное время.
Sometimes for certain tasks.
Иногда для определенных заданий, как бы для определенных целей. Дух сходил на царей, сходил на пророков, даже сходил на строителей, которые строили храм. Но не было такого внутреннего присутствия Святого Духа, как есть у верующих сегодня. Когда мы читаем Ветхий Завет, Святого Духа, ну, мне кажется, Святого Духа не было внутри них, не было постоянного внутреннего присутствия Святого Духа. Такого именно, какое было, которое мы видим в новозаветных книгах. Но вот в отношении первого вопроса, все заветы, на которые мы смотрели на этой неделе, Ноев завет.
Everything from Abraham to the new covenant is made with physical descendants of Abraham.
Вот все помимо Ноева завета, то есть начиная от Авраамова и остальные, они все были сделаны заключены с этническим народом, с Израилем, с потомками Авраама. То есть мы не являемся частью этих заветов. Но снова, мы участвуем в благах Нового Завета. Мы разделяем благо Нового Завета, которое он приносит. Вопрос?
But Leviticus 26, you said that this is like a picture of the Deuteronomy covenant.
Yes.
Да. Is it like instructions to Levites how to rule over people or?
Well, Leviticus 26 is a picture because it spells out. It summarizes the requirements of Israel.
Левитам 26 это иллюстрация, потому что она показывает требования к Израилю.
And it promises blessings.
И она обещает благословение, если они послушны.
Punishment if they disobey.
Наказание, если они не послушны.
And then restoration after
disobedience. И восстановление после непослушания.
And that's basically what the Deuteronomic.
И по сути это то, о чем говорит как раз завет во Второзаконии.